Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы будем говорить о дифференцированных тарифах на электроэнергию в Иркутской области. Эта тема, надо заметить, будоражит жителей нашей области уже не первую неделю. И все мы хорошо знаем, что у нас при Ангаре самые низкие тарифы на электроэнергию по стране. Но, несмотря на это, сегодня возникли серьезные проблемы в электроснабжении, и связаны они с деятельностью серых майнеров, которые расположились во многих городах и населенных пунктах нашего региона. Итак, майнеры, кто они такие? Почему Иркутск стал в России неофициальной столицей майнинга? И, как говорит статистика, майнинг в Иркутской области процветает. А в результате многие люди, живущие за городом, сидят без света и тепла. Почему такое происходит? Вот об этом мы будем говорить сегодня и попробуем разобраться в этой непростой проблеме. Замечу, что сегодня эта тема поднимается во многих СМИ и даже собираются подписи за введение дифференцированного тарифа на электроэнергию. Недавно на пресс-конференции с журналистами наш губернатор Игорь Иванович Кобзев заявил, цитата, «Стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения». Хочу подчеркнуть, далее читаю, что тема дифференцированных тарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе и с участием депутатов законодательного собрания. Сегодня в нашей студии, по вашим многочисленным просьбам, депутат Законодательного собрания Иркутской области, видный общественный и политический деятель Антон Васильевич Романов. Антон Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Нелли Леонидовна.
Давно вы у нас не бывали.
Да, заскучал.
Заскучал. Но мы тоже, и радиослушатели тем более. Говорят, что случилось, почему не приглашаете. Ну вот тема непростая для наших радиослушателей, поэтому давайте как можно проще и понятнее попробуем ее раскрыть. Вначале я хотела бы вас спросить, вот ваше понимание, почему низкая стоимость электроэнергии в нашем регионе? Объясните, пожалуйста.
Я должен уточнить ваши, так сказать, слова. У нас низкая стоимость электроэнергии только для населения, а не для промышленных предприятий. То есть промышленные предприятия и потребители, которые покупают всю эту электроэнергию на рынке, она дорогая, там плавающий тариф от 4 до 5 рублей. Поэтому говорить о том, что у нас низкие тарифы, это миф. На самом деле у нас действительно низкие тарифы для населения, потому что именно для населения тарифы регулируются государственным органом, а именно комиссией по тарифам. Теперь откуда вообще у нас взялись низкие тарифы и почему они произошли? Дело в том, что у нас любые тарифы, в том числе на электроэнергию, они строятся от себестоимости. То есть себестоимость электроэнергии определяется плюс там соответствующие надбавки, расходы, административные, инвестиционная составляющая и прочее, и прочее, и прочее, да, которые позволяют выдать конкретную цену на электроэнергию. Вот у нас в Иркутской области исторически сложилась стоимость электроэнергии очень низкая, потому что у нас тут есть каскад иркутских ГЭС. Это Усть-Илимская, Иркутская, Братская ГЭС, которые дают очень большой весомый вклад в весь баланс электроэнергетики, и себестоимость этой электроэнергии очень низка. В свое время, когда этот каскад строился, создавался, конечно, Иркутская область понесла значительные потери. Были затоплены пашни, были снесены, перенесены целые населенные пункты, значит, и прочее, и прочее, и прочее. То есть у нас как бы очень существенный ущерб экологии был нанесен, сменился климат в Иркутской области.
Существенно причем, да, да, мы все это замечаем.
Конечно, конечно. Поэтому себестоимость этой электроэнергии была дешевой. Было специальное постановление правительства Советского Союза еще, значит, о том, что стоимость электроэнергии для населения Иркутской области не должна превышать 0,1 копейки. То есть из себестоимости 0,1 копейки исходили экономисты, которые определяли цену электроэнергии. 0,1 копейки. Конечно, мы 0,1 копейки никогда не платили, потому что можно сказать, что это 0 копеек, но 0 нельзя было назначать. Значит, назначили 0,1 копейки. Мы платили 2 копейки киловатт-час при советской власти для населения. Что потом произошло? Потом произошло акционирование электроэнергии. Вот по результатам акционирования энергокомплекса Иркутской области досталось 25% стоимости пакета акций. То есть 25% акций получила Иркутская область. Это значит, что она назначала четверть от численности совета директоров в управлении энергокомплекса. Плюс Москва, которая принадлежала соответствующий пакет акций, передала нам право назначать от имени Москвы своих представителей в совет директоров. И тогда у нас в совете директоров в Иркутской области, в Иркутскэнерго, этот энергокомплексе, было преимущество как раз населения, представителей как бы государства в составе как бы управления холдингом. И соответствующим образом все эти дешевые электротарифы, они существовали не один год. Ну, достаточно сказать, что при Юрии Абрамовиче Ножике сначала это было 4 копейки, потом 8 копеек. И так продолжалось до 2000 какого-то там, я уж не помню, года. Да, фактически это повышение тарифа прошло уже за 2000 год, когда произошло смена состава законодательного собрания, в 2000 году мы избирались, и власть в энергокомплексе захватили алюминщики. Тогда стоимость электроэнергии для населения, она с 8 копеек выросла до 64 копеек сразу же, а стоимость электроэнергии для алюминщиков, она снизилась с 31 копейки до 17 копеек. То есть алюминщики получили электроэнергию в 2 раза дешевле, а население в 4 раза дороже. Вот такая вот...
Динамика.
Почему? В 8 раз дороже. Да, с 8 копеек до 64, 8 раз дороже. Угу. Вот такая динамика. То есть, естественно, это ударило по населению. То есть, собственно говоря, за то, что Юрий Абрамович Ножиков оставил в собственности Иркутск, то есть четверть акций Иркутскэнерго, то есть добился такого способа акционирования в пользу как бы Иркутской области, ему и стоит памятник здесь, в Иркутске. Потому что не за то, что он там был сильно гуманный губернатор или еще какой-то, значит, а он просто сделал благо на десятилетия, длящийся эффект для всего населения Иркутской области. Это выгодно было и промышленности, и сельскому хозяйству, и строительному комплексу, ну и, конечно, населению в первую очередь.
Да, добрый след.
Да, ставим. Добрый след. Поэтому единственный губернатор современной России, которому поставлен памятник, это Юрий Абрамович Ножиков. Поэтому у нас и есть и премия Ножикова, которая присуждается тем людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие в экономику Иркутской области. Сегодня ситуация поменялась. Когда пришел Борис Александрович Говорин в качестве губернатора Иркутской области, он решил этот пакет, 25% пакета Иркутскэнерго, который принадлежал Иркутской области, мягко или скрыто приватизировать. То есть он хотел его отдать в управление, и он даже передал его в управление, подписал распоряжение о передаче в управление этим пакетом одной фирме, известной в Иркутске. Тогда депутаты законодательного собрания, и я в частности, да, мы стали стеной на пути этой передачи, потому что мы понимали, во что это выльется. Ну, например, если это передано в управление пакет акций, то его можно заложить в банке, да, получить деньги, а потом залог не выплатить. И в таком случае это будет мягкая приватизация, этот пакет уйдет в частные руки. Мы категорически выступили против. Председателем законодательного собрания тогда был Виктор Митрофанович Боровский. У нас сложилась группа в законодательном собрании, народный депутат. И мы добились того, что, в общем-то, этот пакет не перешел в управление в частные руки. Его забрала к себе Москва. То есть Москва забрала этот пакет. А потом, значит, не мытьем, так катанием, этот пакет и вообще весь этот самый пакет энергохолдинга продали частникам. Ну, то есть Дерипаска фактически, да, стал владельцем фактическим всего энергохолдинга. Потихоньку, полегоньку, естественно, сменился совет директоров. Туда пришли и иностранные акционеры. И они сказали, а нам какое дело до населения-то вообще? Значит, платите деньги, нас интересует прибыль.
И только прибыль.
Да, и только прибыль. И тарифы начали расти. Но они росли не так быстро, как им хотелось бы, да? И в результате сегодня, если я не ошибаюсь, для населения рубль 30 киловатт. То есть выросло всего, как говорится, в 2 раза, да? По сравнению с тем, что платит все население там страны, это, конечно, значительно меньше. Но это не значит, что его нужно повышать. Это значит, что нужно электроэнергетику и вообще энергетику передавать в руки государства, то есть надо из частной собственности ее изымать. Была такая возможность восстановить контроль над Иркутскэнерго у нас в свое время, по-моему, 2008 год, позже, да, когда можно было. Дело в том, что в структуре собственности энергетиков не входили плотины ГЭС. Плотины ГЭС – это капитальное сооружение, как бы стоят они огромные деньги, и можно было внести в уставный капитал энергокомпании вот эти плотины ГЭС, да, и забрать контрольный пакет. Но этого делать не стали. Высокие покровители в Москве пошли навстречу энергохолдингу и дали ему возможность выкупить эти плотины ГЭСу государства. И тем самым он стал полнокровным, так сказать, полноправным хозяином всего энергокомплекса, который назывался Иркутскэнерго. Результат как бы не замедлил себя. Сказать, вот эти попытки повысить тарифы, то есть чем быстрее, то есть чем больше, тем лучше, да, они раздавались на протяжении всего моего депутатства. То есть начиная с 90-х годов, вот 30 с лишним
30 лет с лишним,
да, всего говорят, давайте повышать тарифы, давайте повышать тарифы. Дело в том, что, ну, последние вот эти вот песни про тарифы, да, они вылились в доклад компании N+, о том, что тарифы надо повышать. То есть есть такой 30-страничный доклад со слайдами, со всеми делами, значит, и там, в общем-то, одни слезы.
Вы его посмотрели досконально, да?
Да, ну посмотрели не досконально, конечно, но одним глазком. Значит, слезы одни о том, что тарифы нужно повышать потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. Сети изношены, нужна генерация, так сказать, расширение, нужна инвестиционная составляющая. Ну, в общем, причин там 30 всяких разных. Да и все по одному, значит, без повышения тарифов нам смерть. Значит, дайте, дайте, дайте и дайте. Что абсолютно не соответствует действительности. Как вы говорите, значит, вот у нас сегодня возникли проблемы в энергетике, потому что появились майнеры. На самом деле это не так. На самом деле все проблемы как раз в том, что у нас энергетика управляет частные лица, которые заботятся о своем кармане больше, чем о интересах государства.
Угу.
Потому что на самом деле повышение тарифов для Иркутской области – это колоссальный ущерб, который выльется, ну, в самые тяжкие экономические последствия. Поэтому губернатор и говорит, что давайте рассмотрим все аспекты вот этого процесса, давайте посмотрим, чтобы и депутаты попринимали участие, и эксперты. И вот однажды, то есть не так давно у нас, а именно 20 октября, у нас на базе нашей группы «Депутатское региональное развитие» прошли слушания по майнингу, по тарифам и всем аспектам, которые с этим связаны. То есть мы внимательно разобрали все проблемы, которая там есть. Конечно, для того, чтобы совсем их разобрать, там надо не один день просидеть, но, тем не менее, позиции мы обозначили. Такова ситуация как бы с низкими тарифами.
Понятно. Ну вот я хочу еще тоже обратиться, тут вот цитата для наших слушателей. Вам, конечно, это известно хорошо. «Правительство России Михаил Мишустин 14 ноября подписал постановление, согласно которому субъектам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергии, но решение остается за регионами. Позиция правительства, читаю далее, Иркутской области, увеличивать тариф можно только на процент инфляции», сказал глава Приангария.
Да, абсолютно я согласен с этой позицией, думаю, что она абсолютно оправдана, потому что все губернаторы предыдущие, они стояли именно на этом, только на процент инфляции, то есть тарифы для населения обоснованы, они такие, какие нужно и какие, в общем-то, являются комфортными, они должны именно такими и быть. Ну вот, понимаете, для того, чтобы решить вопрос о тарифах, первое, прежде всего нужна информация, потому что просто так вот, вы же видите сегодня, как работает пропаганда. Пропаганда работает очень просто, то есть поднимается истерия в прессе. Майнинг, вот это злые черти, которые, значит, там откуда-то как из табакерки выскочили, да, и начали грызть тут население, даже в ваших, так сказать, вводных, да, было сказано, что, ага, появились майнеры, да, и люди сидят без света в дальних, так сказать, уголках.
Об этом свидетельствует, простите, перебиваю, ряд информации, которые я позже просто озвучу. Мы буквально каждый день, Антон Васильевич, получаем, и все про майнинг, и все про майнинг.
Ну,
потом прочитаю.
Об этом и речь идет, значит.
Мы же не придумываем это все.
Нет, я же понимаю, я же говорю, что это придумывают те пиарщики, которые наняты уважаемыми энергетиками для продвижения своей темы. Это признак манипуляции общественным сознанием. Вот появились злые майнеры, которые там воруют электроэнергию, значит, и в результате, в общем-то, ее не хватает для честных граждан, а там дети замерзают, значит, там как бы сидят без света детские садики, больницы там, да, и прочее, прочее. Да это просто бред.
Ну вот потому давайте что, теперь, ага.
Потому да, что пожалуйста. На самом деле все абсолютно не так. Во-первых, для того, чтобы решить вопрос о тарифах, нужна как бы исчерпывающая информация. А вот такой информации реальной нет. Первое, нет информации о себестоимости электроэнергии. И если вы зададите вопрос о себестоимости электроэнергии сегодня в Иркутской области, как говорил, база была 0,1 копейки. Сегодня какова базовая цена этой электроэнергии себестоимости?
А кто должен определить это?
Конечно, это должны определить комиссия по тарифам и сами энергетики.
Сами энергетики.
Но поскольку сами энергетики, в общем-то, информацию скрывают, не дают, и никто никогда ее не слышал ни в правительстве, ни у нас в правительстве, ни среди специалистов, ни среди независимых там, так сказать, сетей, тем более среди населения, никто вам эту информацию не скажет. По оценкам экспертов, себестоимость электроэнергии сегодня, да, где-то в пределах 10-15 копеек. А нам говорят, давайте до 5 рублей поднимем, как бы, цену. То есть,
да-да,
кроме жадности, алчности и антигосударственных, так сказать, интересов, да, вот этих вот выгодоприобретателей, ничем это не диктуется. Ну, например, если мы захотим посмотреть, сколько денег собирается в котел. Дело в том, что, ну так, чтобы было понятно нашим радиослушателям, наши уважаемые реформаторы энергетики, прежде всего там Чубайс и компания, значит, они придумали очень простую схему. Вот у нас есть дешевая электроэнергия от ГЭС, есть дорогая электроэнергия от каких-то мазутных котельных там, да, и прочих газовых, ТЭЦ и прочих, да. Значит, давайте мы всю эту электроэнергию сольем в котел, так называемый, да, а потом поделим на себестоимость. Вот таким вот образом. Нам все время это предлагали. А давайте вот нашу электроэнергию, плюс которая генерируется в Бурятии, значит, за Уралом, там слить в один котел и продавать уже как бы общую стоимость. Ну, вы понимаете, что это такое, да? Это значит взять, предположим, весь урожай зерна, который там добывается и на Кубани, и у нас, да, и разные по себестоимости, давайте сольем в один котел, да, и будет у нас одна стоимость. То есть вопрос, сколько денег в этот котел собирается после продажи, да? И кто сколько платит? Сколько туда вносят базовые потребители? У нас же еще базовые потребители есть, кроме населения. Например, там алюминщики, железная дорога и прочее. Какие потери электроэнергии оплачиваются из котла? Этого ничего мы не знаем. Вот вы говорите, там нет у нас света где-то там далеко. Ну, в Иркутской области. Обождите, а каковы потери вот этих сетей, да? Сколько электроэнергии теряется при передаче? Если смотреть по отчетам, то есть никто не скажет вам, кстати. Если смотреть по отчетам, у нас вроде Иркутск энергосбыт оплачивает 5 миллиардов рублей. Значит, если посмотреть по выручке, да, то получается, что у нас потери электроэнергии составляют до 30%. Но это вранье обыкновенное. У нас самая, так сказать, ну будем так говорить, технологически устаревшая организация сетевая, это облкоммунэнерго. У нее, то есть при обветшавших сетях, при соответствующих денежном дефиците и прочее оборудование, потери 18%. Откуда 30%? Где эти потери? Дальше. Хорошо. И мы эту информацию получить не можем. Значит, хорошо, у нас есть инвест-программа. То есть, ну вот, за каждый рубль, который мы там платим за электроэнергию, эта часть идет на инвест-программу. Что такое инвест-программа? Это деньги, которые идут на улучшение оборудования. Ну, то есть, замену оборудования там и прочее, прочее. То есть, на развитие, в конце концов, на инвестиции. Программа, инвест-программа, не выполняется. То есть, она просто из года в год не выполняется. Я не помню, когда она выполнялась. Вопрос, а куда деньги-то идут от этой инвест-программы? То есть, никто не знает, и вы не добьетесь ответа. Множество таких, ну, например, я как говорил, да, куда деваются избыточные доходы? Спрашиваем у службы по тарифам, а вот мы так регулируем, вот так получилось. И что, куда они ушли, эти избыточные доходы? Есть еще одна составляющая, очень интересная. Хорошо. А сколько электроэнергии потребляет население? И сколько энергии потребляют как бы базовые потребители, да, и вообще как бы юридические лица? Выясняется, что у нас население, ну, раньше оно потребляло где-то 5-7% электроэнергии, сегодня 20% оно потребляет, ну, 80% потребляют юридические лица, которые занимаются и производством, и всем остальным, и они платят за эту электроэнергию деньги соответствующие, да, то есть по рыночным ценам. Вопрос возникает, как может вот эти вот 20% потребления, да, повлиять на доходы, повлиять на инвестиционную составляющую, повлиять на развитие электроэнергетики? Да нет такого, потому что на самом деле, если себестоимость электроэнергии там, условно, от ГЭС 15 копеек, да, а продают ее за 5 рублей, то, естественно, это говорит о сверхприбылях. И последнее, очень интересное, я просто замечание, вот, чтобы наши уважаемые радиослушатели погрузились в экономику, хотя бы понимали суть вопроса, да, что же там происходит. Оказывается, что у нас нет дефицита электроэнергии, просто нет в области дефицита электроэнергии, у нас есть дефицит дешевой электроэнергии, потому что дешевую электроэнергию от ГЭС потребляют алюминщики. Из одного кармана перекладывая в другой карман. И прибыль от производства алюминия они вывозят вместе с алюминием за рубеж, там, где продают этот алюминий. То есть прибыль остается там. Они говорят, ага, вот дешевая электроэнергия – это наша, а дорогая электроэнергия – значит, это ваша. То есть население, будьте любезны, от котельных, от разных там, да, получайте эту, от ТЭЦ, И от, ну, в общем, короче говоря, от мазута там и от всего остального, значит, от ископаемого топлива, получает население. И поэтому, извините, вы должны платить вот это, а вот для нас вот, вот такая как бы политика. Конечно, мы с таким подходом не согласны. Конечно, мы, как депутаты, которые призваны защищать интересы экономики, защищать интересы населения, мы не можем с этим согласиться.
Антон Васильевич, и все-таки давайте у нас как ликбез сегодня отчасти да, получается. Да. Вот буквально несколько месяцев назад, не вот сейчас, что я сейчас дальше процитирую эти новости, хочу, чтобы вы их прокомментировали. Так вот, несколько месяцев назад наши активные слушатели звонили и просили, откуда, говорит, объясните, пришло к нам понятие майнинг, цифровая валюта, криптовалюта, за которой охотятся некоторые люди. Вот если совсем просто объяснять, что такое майнинг, это какое-то специальное устройство, да?
Все достаточно просто. У нас же, я как уже повторяюсь, и не устану повторяться, так сказать, о том, что у нас идет манипуляция общественным сознанием. То есть людей держат за дураков, да, и им объясняют те вещи, которые они не понимают, таким образом, да, чтобы они признали, что они платят мало, а платить нужно больше. А лучше вообще все отдать. Тогда будет совсем хорошо. Так вот, что такое майнинг? Майнинг – это просто слово, которое обозначает вычислительный процесс, который вычисляет там простые числа. Короче говоря, определенное математическое уравнение, которое позволяет вычислить соответствующие числа, которые вообще есть в числовом ряду. Что это значит, если совсем просто? Это компьютер, который подключен, ну, к сети, естественно, к питанию, и он считает определенные цифры, то есть выполняет определенные математические операции, в результате которых он находит такое число, да, которое отвечает определенным требованиям. То есть большое, простое число, которое ни на что не делится. То есть биткоин – это просто число. Спрашивается, откуда же берутся деньги-то? Где?
Вот-вот.
Да. А деньги берутся от тепла, которое вырабатывает этот компьютер. То есть электроэнергию компьютер переводит в тепло. То есть в результате, в процессе вычислений. Ну и затрачивает на это какое-то определенное количество киловатт или ватт электроэнергии. Поэтому у нас в Иркутске, поскольку дешевая электроэнергия, легко и просто ставить такие компьютеры.
Причем на балконе пишут, в гараже, на даче, в квартире.
Ну, понятно, ставят везде.
Где угодно.
Да, ставят. Значит, ну, должен вас...
Огорчить.
Да, огорчить, уважаемые радиослушатели, потому что, на самом деле, при попытке найти майнеров или выследить майнеров или поймать майнеров, которые там сейчас объявили охоту на майнеров энергетики и правоохранительные органы, главное в этом процессе, чтобы энергетики не вышли на самих себя. Потому что главные майнеры как раз это энергетики и есть. Есть у нас данные, которые озвучили на этих слушаниях, которые проводила наша группа, о том, что наиболее крупные майнинговые фермы находятся на подстанциях, которые принадлежат энергетикам.
То есть это не один компьютер или
конечно, нет.
несколько,
конечно,
да?
Конечно, нет. Угу. Речь идет о том, что вот те бедняги или бедняки, которые стоят там где-то в гараже или там на балконе или где-то в Иркутском районе, это вообще капля в море по сравнению с теми майнинговыми фермами, которые заведены энергетиками на подстанциях там различных. То есть это специальные подстанции, которые запитывают эти майнинговые фермы, которые потребляют эту электроэнергию, да, и производят биткоины. Стоимость этих биткоинов, как она определяется? Это просто договор. Ну вот, например, как определяется стоимость золота? Тут золото принято вот всеобщим эквивалентом, да, то есть где-то там у нас в Бодайбо его добыча стоит столько денег, да, значит, на Магадане какая-то другая цена, на Аляске какая-то третья цена, там, в Австралии четвертая цена. Вот это золото, в зависимости от себестоимости, оно продается на рынке, значит, которое там кому-то надо, значит, оно используется в качестве всеобщего эквивалента. Хотя на самом деле уже давно не играет такую роль единственного эквивалента, потому что там доллар. Ну вот что такое доллар? Доллар – это обыкновенная бумажка, раскрашенная, которую печатает даже не государство, а Федеральная резервная система, которая фактически является системой, в которую входит 12 частных банков. Они печатают эти доллары и определяют, сколько долларов надо напечатать, какова будет у них цена и прочее, и прочее. И в зависимости от потребностей экономики Соединенных Штатов, они как бы работают в этих интересах. Также и биткоины или там другая криптовалюта. То есть вырабатывается некая, добывается из электроэнергии некие как бы цифры, да, они условно определяются их стоимость, там купля-продажа. И она может переводиться в доллары, там, в золото, или там на нее совершаться какие-то покупки и так далее. Это просто договор.
Но то якобы есть, доход майнера очень большой.
На самом деле, он зависит исключительно от курса этого биткоина по сравнению с курсом доллара. То есть, ну, как бы на бирже это определяется. Да, он, конечно, побольше немножко, чем просто средняя зарплата по стране или прожиточный минимум, скажем прямо, да. Но обратите внимание, что фактически выработка этого биткоина – это производство тепла. Ну, так же, как, например, если бы этот майнер, да, поставил у себя обогреватель. В комнате он обогреватель ставит, да, и комнату обогревает. Он может обогревать или не ставить, а поставить несколько компьютеров, которые будут работать, да, стрекотать, и отапливать его комнату. То есть, и фактически у него такие же затраты будут на электроэнергию, как и при электрообогреве там каким-то отопительным прибором. Ничего тут другого абсолютно нет. Только другой разговор, что стоимость этой электроэнергии, которую там он затрачивает на тепло, она будет окупаться производством этих биткоинов, да, или криптовалюты, они будут продаваться на рынке. Поскольку это виртуальная экономика, это спекуляции на самом деле, они подвержены вот этим спекулятивным махинациям. Кто-то захотел биткоины купить, цена подскочила. Кто-то захотел их продать, цена упала. Вот сейчас Илон Маск, значит, продал свои там биткоины, да, цена упала. Завтра он решит купить, значит, цена поднимется.
Возрастет.
Да, возрастет. То есть международные спекулянты, которые занимаются этим делом, они, конечно, на вот этих операциях купли-продажи, они делают большие деньги. А сами-то майнеры, они ничего там не делают.
Уважаемые радиослушатели, у нас в студии видный общественный и политический деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Васильевич Романов.